Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной в студии Александр Краснов.
Добрый вечер.
Первую новость, которую мы хотели сегодня обсудить, это такое драматическое бегство из страны представителей Демократической партии Молдовы. Молдова небольшая страна, может быть, нам и не во всем следовало ей интересоваться. Мы не часто к ней обращались, но...
Надо сразу понимать, что слово «демократическое» – это всего лишь название.
У нас все партии на сегодняшний день называются демократическими. Самая демократическая, как известно, либерально-демократическая партия. Поэтому тут...
Не-не-не, я как раз вот уточнить, потому что может воспринять как пугающее слово. Это всего лишь самоназвание.
Ну, разумеется. Так же, как социалистическая партия, она не борется за социализм, там, а либеральная не настолько, что она за либеральность. Ну, ладно, это отдельная тема. Я просто к чему хочу сказать, что в Молдове произошли действительно такие быстрые и резкие события. То есть вначале вроде бы две непримиримых силы, одна проевропейская, вторая пророссийская, ну, каждая условно, да, назовем, вдруг объединились вместе в коалицию только для того, чтобы противостоять демократической партии, которая, по сути дела, является личной партией известного олигарха Владимира Плохотнюка, который, по сути дела, владеет или владел на протяжении многих лет Молдовой, управлял ее политиками, дергал за ниточки, там составлял из своих приближенных людей Конституционный суд через большинство демократической партии, которую он имел правительство. Ну, короче говоря, вот такая реализация республики как личной собственности. К ней многие стремились, кстати, в разных странах, но вот Плохотнюку конкретно в Молдове удалось это реализовать.
Страна небольшая, так сказать, как бы и денег хватило.
Денег хватило, да. Я лично всегда придерживаюсь точки зрения, что политика все-таки не вся покупается за деньги, но тем не менее, вот в Молдове удалось, как говорится, примером доказать, что и таковое возможно.
В частности, вот мой тезис о великом государстве, он как раз подтверждает мысль о том, что, так сказать, в малых государствах возможны и такие вот эксцессы.
Да. Есть, конечно, положительные примеры типа Швейцарии и Лихтенштейна, но надо понять, в каких условиях они находятся.
Богаче в десятки раз, чем Молдова.
Другие традиции, а здесь, как говорится, традиции такие. Там, собственно, и более крупные государства, типа там Узбекистана, так сказать, и прочее, там Таджикистана, практически монополизировали те самые кланы, которые являются демократическими президентами. Но так, чтобы это вот впрямую купил олигарх, это было, конечно, не то чтобы новелла, но реализация такого сна, так сказать, деньги, политика, имею все. И самое неожиданное, конечно, в этом то, что произошел альянс вот двух противоположных как бы сил, которые не должны были, по идее, никогда в альянс соединиться. На этом, собственно, и строилась игра Плохотнюка. То есть, либо я, как демпартия, которая тоже имеет значительный кусок голосов, порядка 40 мест из 100 с чем-то, да, в молдавском парламенте.
Раньше их просто было большинство, поэтому оно не имело значения.
Это сейчас так получилось. Значит, соответственно, либо я объединюсь с социалистами и буду, типа, так сказать, в пророссийские тона окрашиваться, либо наоборот, объединюсь с либералами и буду окрашиваться в либеральные тона, тем более, что там не одна либеральная партия, а такой целый конгломерат. Вот. Ну, в общем, короче говоря, с теми или другими. И вот новеллой является то, что, во-первых, вот две эти противоположные силы все-таки объединились ради того, чтобы, это олигархическое правление прекратить. И второе, на мой взгляд...
Надо сказать, что объединились они поздновато, когда срок уже вышел, и, в общем-то, основания для Конституционного суда, запрещать их деятельность в виде правительства были. То есть чисто юридически там зацепки, они были. Но тем не менее, они устояли и сказали, что фигня, там несколько дней они пропустили.
Опять же, пропустили или нет, я не силен в молдавской конституции, поэтому ни в коей мере не выступаю здесь экспертом. Хочу просто сказать, что там разные есть точки отсчета, которые якобы нечетко прописаны в конституции, от чего надо считать эти 90 дней, от момента, когда их избрали, или от момента, когда они собрались на первое заседание. Дело мутное. Но суть-то вот, скорее всего, в чем. Я думаю, что самое существенное в этой истории даже не то, что объединились вот эти вот две противоположные силы, а вопрос, почему они объединились. Потому что понятно, что за одной стоит Россия, за другой стоит некий западный конгломерат, и этот западный конгломерат вместе с Россией, вот конкретно по случаю Молдовы, смогли договориться. То есть Плохотнюк, как вот такой... олигархическая персона явно такого криминального характера. Напомню, что в России его обвиняют в заказном убийстве, в Молдове в самой обвиняют в том, что он стырил миллиард долларов. Это много для такой страны, как Молдова. Вот, причем так, что его следы не могут найти до сих пор. В общем, короче говоря, вот сочетание этих вещей имело смысл, и в какой-то момент и той, и другой стороне, как бы противоположные друг другу по векторам, вот все это вместе надоело. И поскольку оно надоело, то, во-первых, они как бы дали соответствующие инициативы, скажем так, или векторы, так сказать, своим представителям в молдовской политической элите о том, что ради того, чтобы скинуть Плахотнюка, плюньте на все, только чтобы этого не было, а дальше, чтобы была уже какая-то игра политических сил, демократии, мнений общества, ну не вот это вот наглое. Такая олигархическая просто покупка, если угодно,
избирателей. Ну, какой-то получился всего. Аналог Пиратской Республики.
Да, да, совершенно верно, Саташ, очень точно заметил, потому что это действительно вот ближайший аналог, это Пиратская Республика с одним только пиратом во главе. То есть даже во главе пиратских республик, типа Ямайки, была какая-то местная форма демократии, так сказать, из разных пиратских капитанов. Тут капитан оказался один. Вот. И это всех достало, и в конечном счете, значит, вылилось в то, что значит, образовалось параллельное правительство, и как бы предполагалась борьба. И вот следующее развитие событий, которое произошло буквально на днях, оно как раз очень резко и неожиданно. То есть, видимо, Плахотнюку отказали в поддержке всех, к кому он мог обратиться из вышестоящих, так сказать, обкомов, будь то российского или вашингтонского.
И ну, тем более он с ними поругался, и с теми, поэтому он сильно-то обращаться не мог. Я знаю, что от Москвы там Козак присутствовал, как доверенное лицо Путина.
Да, ну, я думаю, наверняка кто-то был и от Запада, понимаешь, кто...
Ну, от Запада там тупо послы были, насколько я понимаю. Да. Они присутствовали на заседании вот этого парламента избранного, так сказать, там были румынские, естественно, представители и из других западных стран, и я думаю, так или иначе, кто-то был от Штатов или напрямую, или через влияние европейской.
Ну да, естественно, оказал. Вот удивительно, во-первых, то, что они договорились, и вторая удивительная часть, это то, насколько быстрой была реакция. Потому что буквально не прошло и суток, как вот это вот правительство, якобы поддержанное Конституционным судом, сложило свои полномочия, премьер, так сказать, как бы растворился, просто сказав, что все, он, как говорится, уходит в отставку. И в это же время был отмечен отлет трех зафрахтованных самолетов, причем в трех таких довольно парадоксальных направлениях. Один из них двинулся в Москву, один из них двинулся в Одессу, и третий улетел в Лондон. При этом, как сообщает уже Гордон УА, это украинское издание, о том, что сам лично Плахотнюк, он, собственно, приехал сначала в Одессу, прилетел в Одессу, потом после этого в Киев, а после Киева уже направился в Лондон. Вот. И тут также есть еще версии, уехал ли он вообще на самолете или на автомобиль. Но, короче говоря, из Молдовы рванули когти все, кто был причастен ко всем тем делам, которые сейчас...
Ну, да, просто недалеко.
Ну да, да, это рядом. Нынешняя молдовская власть, видимо, намерена разобраться, потому что, собственно, дальше другого и не может быть выхода. У меня в этой истории интрига, так сказать, для меня заключается только вот в чем. Плахотнюк, по сути дела, оказался в той же ситуации, в которой мог оказаться или может оказаться в ближайшем будущем любой из такого рода лидеров, ну, мы ближайшего знаем Путина, да, когда он захочет вот из страны, в которой ему стало вдруг очень неуютно, резко куда-то свалить. И вот вопрос, кто же будет крышевать этого Плахотнюка? Потому что на нем, как говорится, пробы ставить негде. Вот, он у нас такой тест своего рода на олигархическое правление. Запятнал у себя где всем, чем только можно. И где-то же он должен найти крышу. И какую именно крышу? Вот кто его будет крышевать? То ли в Лондоне примут его миллиарды, или наконец его, так сказать, отмоют. И скажут, пусть он тут живет, как бедный политический изгнанник. Ну, вряд ли он сможет...
Это я даже знаю, по какому треугольнику он поедет.
Ну, давай, поделись.
Нур-Султан, Улан-Батор, Гонконг.
Что-то оба... Вот этот вот твой маршрут, кажется...
Он удобный, что он по одной линии идет. фактически.
Мне этот маршрут кажется кисловатым, потому что уже на стадии Нур-Султана, вот предположить, что его Нур-Султан будет крышевать для того, чтобы поссориться.
Не крышевать, что Тухатев тоже на один день приехал, так быстренько заскочил, попрощался, так сказать, рванул, там перегрузил чего-то с военных бортов, так сказать, там бриллианты, золото, не знаю, чего там, баксы, так сказать. Потом в Улан-Батор заметать следы, а потом уже конкретно в Гонконг. Ну, потому что он сибарит, да. В Улан-Баторе жить он не может.
Угу.
По понятным причинам, там нет комфортных условий. Угу. На Сардинию, так сказать, оно, конечно, там дача есть, и периодически можно туда выбираться, но, в общем-то, жить там нельзя, там отберут все быстро.
Да.
А вот Гонконг, так сказать, при всем при том, что это территория Китая, но она с каким-то определенным там закидоном и комфортные условия, то есть Гонконг хорошее место для, так сказать, отставного диктатора российского.
Ты знаешь, я думаю, что вот начиная с первой точки маршрута, не говоря уже про промежуточную Улан-Батор, все выглядит кисло, потому что крышевать в этом понимании, это означает не то, чтобы тебя там приняли, разместили на даче, дали политическое убежище, сказали, ну мы тут еще почешем репу, заправьте нам запрос на экстрадицию. Это все для детей. Вот. Для таких вещей, как для таких людей, как Плохотнюк, все начинается с момента, когда он пересек просто тупо еще в джете госграницу. Уже тогда начинается его либо крышевание, либо не крышевание. Потому что как только он приземляется, его сразу берут под белые руки.
Не, Валер, тебе легко критиковать мой вариант, так сказать. Ты скажи другой, так сказать, и я тоже его покритикую.
Ты понимаешь?
А то ты как-то лихо, Улан-Батор тебе не нравится.
Он никому не нравится. С Улан-Батором-то вообще все хило, потому что Улан-Батор встать поперек всего мира, и России, и Запада одновременно, и сказать, я такой независимый Улан-Батор, что у меня пусть живет Плохотнюк.
Да не, он потом разведут руками и скажет, да вот прилетал, улетел, мы даже не знали, что его уже сняли. Тут вот смотри... Единая Россия на выборы в сентябре месяце, так сказать, не выставила ни одного кандидата.
Да.
В Московскую городскую думу.
Такая демократическая партия, она не хочет давить.
Я уже вышел с предложением лишить их федерального финансирования, они же из бюджета получают деньги. Да. Значит, это подразумевает не только содержание федеральной партии, но и участие в ней региональных кампаниях. За что им платят деньги-то вообще из федерального бюджета? Мы платим, так, на секундочку, содержая этих уродов. Ну. А они, видите ли, так сказать, не хотят поддерживать своих кандидатов в Московской городской думе. Я понимаю, что бывает, что не во всех округах там не хватило, там еще чего-то. Но по большому счету, в общем-то, федеральное финансирование подразумевает активную политическую деятельность. Иначе зачем такая политическая партия нужна?
Ну, у них есть еще фракция в Госдуме, там не все так просто с отказом от этого
финансирования. Наполовину, вот. Валер, наполовину
уменьшить. Нет, я не против отнюдь, чтобы Единая Россия была, так сказать, на голодном пайке, они и так уже зажрались. Но, возвращаясь к Плохотнюку, я хочу тебе сказать, что у меня нет альтернативного маршрута. Вот в этом-то и загвоздка. Если бы я тебе сказал, да ну ты загнул, тут Улан-Батор, Гонконг, надо вот наоборот брать южнее, через республику Замбези, куда-то выходить на Антарктиду, а там дальше...
Ой, Валер, не надо тебе быть диктатором, так сказать. Миллиарды тебе не нужны. Сиди без миллиардов, так сказать. Если ты не знаешь, куда ехать с деньгами, то...
А вот я как раз...
Совершенно ты не годишься ни в диктаторы, ни в миллиардеры.
Я, кстати, не претендовал, но хочу просто сказать, что если Плохотнюк нашел такой маршрут, вот я почему призываю наших слушателей и нас вместе с ними отследить тщательно эту историю. Потому что вот он как раз человек с миллиардом. Видимо, он соображает, куда можно схильнуть вот так, чтобы миллиард остался, и ему ничего за это не было. И вот мне как раз очень интересно, нашел ли он такой маршрут. Нашел ли он такой лайфхак, чтобы вот обойти все вот эти вот приподы из Запада и из Востока и уместиться в той точке, где его, так сказать, уже никто не дает.
Ну, посмотрим, что в Лондоне, будут у него проблемы или нет. Это же все достаточно быстро прояснится. В течение полугода будем иметь полную информацию.
Нет, если говорить уж совсем точно, то у меня, конечно, есть альтернатива. Она не очень понравится Плохотнюку, но она есть.
Центральноафриканская республика?
Нет, это надо воспользоваться чем-то вроде... маршрутов побега, так сказать, гитлеровцев после окончания Второй мировой войны. Ну, не самых главных, конечно, потому что их там старались отслеживать и отлавливать, но какие-то, тем не менее, просочились там куда-то где-то обосновались там в Латинской Америке, как-то еще.
Ну, это в то время, стран. В то время это, да, это было черти, да, где, и не, нужно было месяц туда плыть, и вообще, так сказать, не было ни интернета, ни телевидения,
да,
ничего.
Да, сказать. Да. Это ты прав.
Сейчас Аргентина, это вот она рядом.
Да, да, да. Я не, через, я не указываю,
через 17 часов ты в Аргентине.
Я не указываю специально Аргентину как возможное место укрытия, я просто говорю про способ. То есть где-то затеряться, так сказать, через несколько перекладных точек так, чтобы человек вроде бы из одного места вылетел, а в другое не прилетел, и вообще где он, непонятно. Вот для, с моей точки зрения, для Плохотнюка реально только этот выход. Можно ли его реализовать в современных условиях? Я тоже сильно сомневаюсь, и ты совершенно тут прав. Но вот вижу реально вот только такую комбинацию. Сможет ли он со своим сибаритским характером каким-то образом ее замыслить?
Хватит нет, вообще нет, на нет, это нет, ума нет, и нет, средств? Нет, Гонконг. Гонконг, Сингапур. Должно быть комфортное какое-то место. Потому что даже сам Китай, Пекин, так сказать, Шанхай, так сказать, ну... Так крупным планом некомфортно.
Да нет, ну не только некомфортно, учитывая, так сказать, нынешние отношения России с Китаем. Там даже и Гонконг, я бы не назвал это сильно комфортным. Вот. А даже предположить, что в Юго-Восточной Азии можно где-то укрыться. Я вот не знаю такую страну, которая бы укрывала его на каких-то идейных, из идейных соображений. Я мог бы назвать, допустим, Северную Корею, которая может, конечно, так сказать, делать что-то наперекор всему остальному миру. Но Плохотнюк — это явно не его поле ягода. Вот ради него Ким Чен Ын точно стараться не будет. Так что ему в этом направлении даже нет смысла ориентироваться.
Хотя миллиард не помешал бы.
Миллиард не помешал, но он же миллиард-то планирует для себя все-таки, а не для того, чтобы его отдать.
Мало ли кто он планирует, кого интересует его план. Ты же сам исходишь из мысли, что если ты приехал и привез миллиард, считай, это уже не твой миллиард.
Да, 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 фактически это так. Тем более, что я уже как-то говорил в наших прошлых передачах, что вообще все те, кто даже в прошлые времена со своими миллиардами из своей страны отваливали, будь то Шах, Реза Пехлеви, бывший...
Ты имеешь в виду вот таких вот больших начальников совсем. А вот Лужков с миллиардами отчалил в Австрию и чудненько там крутится, и даже приезжает и в Москву, и в Калининград, гречку выращивает, так сказать.
Отчалил, Саш, отчалил на минуточку. Он вначале здесь все дела порешал. То есть он сдал свои, так сказать, угодья. Он, видимо, с кем надо расплатился. Видимо, по такси. Вот, потому что с него потребовали много, но он много и отдал. Или, во всяком случае, нашел какой-то эквивалентный баланс. Поэтому у него как бы с этой точки зрения чики-поки. Он же приезжает в Россию, против него никто не открывает одно из многих уголовных дел, которые на нем просто висят гроздями, как на спелом винограде. А вот с Плохотнюком там все не так. Вот он,
это да.
Сама резкость обрыва предполагает, что договоренности, так сказать, достигнуть не удалось. Ну, типа, я уж так и быть отдам вам все места там в парламенте, а сам буду тут тихонько свой миллиард проедать. Вот это не прокатило.
Валя, когда началась вот эта вот суматоха в Молдавии, так сказать, уже после выборов, уже когда сформировали новое правительство, там дня два они, так сказать, кипели. Значит, я получил информацию от некой Марарь. Это журналистка, которая она и здесь у нас активничала, так сказать, и там она в каких-то так сказать, нормальных производственных отношениях находится, так сказать, с оппозицией, с нашей, с российской. Ну и, соответственно, она присылает какие-то письма о том, что у них там происходит, в видеоварианте, там еще что-то. Я как-то, так сказать, чесал репу и сомневался, потому что она как с каким-то таким восторгом своим, но она вообще восторженная девушка, значит, писала о том, что, мол, где вот тут что-то признали, так сказать, вот деятельность Плохотнюка, что это как-то там формулировка какое-то захваченное государство или что-то вот там прозвучала такая фраза. Ну и вот раз признали, то тут вообще все там чуки-пуки, так сказать, и вообще законы все по боку, и вот Плохотнюку конец настал. Я как бы сомневался, так, что настолько это просто, это название сменит ситуацию. Но тем не менее они его через три дня еще, ну не сразу, но еще 2-3 дня прошло, и они его дотюкали. Так.
Поэтому... Ну... Я просто здесь хотел, так сказать, обратить внимание наших слушателей на два момента, что, во-первых, по-моему, они дотюкали его не просто сами, а потому что старшие товарищи дали на это добро.
Нет, это Морари описывала ситуацию, что вот на заседании парламента присутствовали, причем они же там двое суток безостановочно заседали, поэтому какая-то была тяжелая ситуация, послы никуда не уходили. То есть они сидели там в зале и, как бы, так сказать, являлись в моральном смысле гарантами того, что, мол, это вот не просто там какая-то трепотня, а вот, вот на полном серьезе идет обсуждение, вот какие-то принимаются решения, там, условно говоря, кворум есть, так сказать, то есть эти решения носят какой-то законный характер. То есть это все правда. Ну, у меня полное описание всего этого дела есть. Я рекомендую нашим слушателям, если вы хотите, вы можете на нее выйти. Ее фамилия Морари, наверное, в каком-то там Фейсбуке или где-то, она и легко ищется, потому что она официальный журналист, и там эта информация достаточно подробно описана.
Не, ну я к ней соглашаюсь с ней, могу просто добавить, что послы так от нечего делать, это, в общем-то, серьезные фигуры, да, представители своих правительств, они просто так два дня в парламенте сидеть не будут. Это значит, им дали
Кризисная ситуация, да, конечно.
Им дали указание на это, что вам с места не сходить, все смотреть, все мониторить, все, как говорится, представить описание. В общем,
они все четко выполнили.
Ну, естественно, они по-другому, собственно, и поступить не могли. Ну, вот. Так что это все уже имело место. Значит, некая вот такая вот, некий консенсус, да, поэтому...
Ну, интересно, что у нас в официальной прессе практически отсутствует информация о том, что там происходит.
Да, да.
Еще в «Эхе Москвы» там Гудков-старший, как бы, так сказать, статейку написал на эту тему, подробную, так сказать. Она, кстати, большим количеством просмотров пользовалась, потому что нигде больше нет этой информации. Не потому, что он Пушкин. А это людям интересно, и так как они читали. Ну, есть какая-то, кроме всего прочего, молдавская диаспора.
Естественно, естественно.
В России, которая уж точно интересна, что там происходит. Инфы нету.
Вот. И второе, это, да, конечно, то, вот чем будет развиваться этот детектив, чем все-таки кончит Плохотнюк. То есть, где он приземлится и что с ним там сделают.
Ну, это... я в большей степени беспокоюсь даже не судьбой Плохотнюка, хотя, конечно, это все забавно. А меня интересует судьба самой Молдовы, так сказать, насколько они выкрутятся из этого кризиса, потому что это только начало кризиса, еще из него нужно какой-то позитивный выход иметь. Потому что там, по-моему, Дадон это тоже не подарок.
Ты знаешь, каждый из них не подарок, но все-таки в результате выбора между олигархическим правлением и каким бы то ни было выбором граждан, даже той убогим, которую представляет представительная демократия, все-таки разница есть. Это вот в определенной СМИ, с моей точки зрения, это в определенной мере проекция того, что, допустим, до этого произошло на Украине. Да? То есть, либо эти олигархи будут между собой, так сказать, делить парламент и дальше там все это варить, или выйдет какой-то, так сказать, независимый свежий человек. Я вовсе не думаю, что он будет там каким-то ангелом там, или для России каким-то благоприятным персонажем. Но принципиально смена вот этого вот... тренда, да, вместо дележки, так сказать, олигархов перейти все-таки на какое-то сочетание мнений населения в том или ином виде, это все-таки какой-то шаг вперед. А что касается Плохотнюка лично, то меня, естественно, интересует не он сам, а сколько то, насколько реализуемо вообще в нынешних условиях вот схема бегства с наворованными миллиардами куда-то в третью точку. Потому что она касается не только Молдовы, она касается в значительной мере России там, и многих других стран. Вот насколько это сейчас реализуемо при условии, что этот человек был фигурой первого плана. То есть, считай, это был теневой президент Молдовы. Ну, с президентом, что мы вкладываем в эти полномочия, не то, что реально есть у Дадона, да, а тот, кто реально дергал за все ниточки.
Вот почти он... Бакаса.
Да, Бакаса своего рода, да. Ну, Бакаса еще обладал все-таки пышным титулом, а этот вроде бы так без титула, но реально все знали, что всем управляет он. Поэтому куда он может вот в этих условиях деться и может ли вообще куда-либо деться, это вот представляет собой интересный прецедент, который окажет влияние так или иначе на многих из тех, кто подумывает о таком варианте, что если что-то, то я вот тут вот со своими миллиардами, так сказать, с власти спрыгну и где-нибудь там укроюсь. Гонконг, там, Аргентина, я не знаю, острова Вануату, там еще какая-то
точка. В конце концов, Минск.
Может быть, если батька на это будет готов, что тоже я вот так чувствую, он морально не очень...
Почему? За деньги?
На готов. Это готов. Ну, понимаешь, во-первых, ты правильно заметил, что миллиард, который не у тебя в кармане, он уже не совсем твой миллиард. Он же не носит его с собой кэшем Понимаешь, значит, ну, наверное, каких-то драгоценностей и прочего он там накопил. Может, он один...
Тут экономика Беларуси-то в гору и пойдет.
Да. Но Беларуси миллиард не спасет. Это...
Ну, если Путин сбежит, то одним миллиардом он не обойдется.
Да, но он-то сбежит, опять же, не с наличкой в лице там 20 или 30 миллиардов, не говоря уже о том, что ее могут тупо заблокировать просто.
Ну, не знал. Батька знает, что делать с его миллиардами в Минск.
Это... Ну, давай посмотрим, отследим эту
получим судьбу. Богатого соседа.
Отследим судьбу этого плохотнюка, потому что я думаю, что его судьба будет очень показательна для всех тех, кто на постсоветском пространстве, так или иначе, наворовав свое, мечтает о таком выходе. Вот это вот первый, как говорится, тестовая ласточка первая, которая пролетела, вот, и которая таким образом покажет, есть ли какой-то путь для всех остальных.